Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский. И сегодня со мной вместе в эфире Леонид Куканов. Добрый вечер, Леонид.
Здравствуйте.
Мы собрались здесь, как всегда, по средам порассуждать на какую-нибудь проблемную тему. И сегодня наш выбор пал на образование. С одной стороны, кажется, образование не очень проблемная тема, но в христианских кругах уж так повелось, к образованию отношение неоднозначное. Даже к христианскому образованию, потому что всегда возникает вопрос, а стоит ли учиться, ведь все-таки умножающее познание умножает скорбь, много читать утомительно для тела, ну и много еще можно из Библии наковырять стихов.
Немудрая мера посрамит мудрое.
Да, знание надмевает, а любовь назидает, ну и так далее. И наверняка, Леонид, вы все эти присказки тоже слышали от каких-нибудь знакомых верующих. Вот, так, поэтому первый вопрос, который объяснит радиослушателям, имеем ли мы право на эту тему рассуждать, связан как раз с тем, нужно ли христианам образование вообще, а зачем оно им?
Понятное дело, что если мы возьмем эти цитаты в контексте, то мы видим, что ну, они говорят вовсе не о том, что не нужно образовываться. Экклесиаст, скорее всего, например, говорит о том, что о трудностях, связанных с обстоятельствами того времени, когда не было достаточной освященности, достаточно удобного формата для, может быть, чтения. Немудрое миром.
То есть электронные читалки теперь.
Ну, не совсем помню контекст экклесиаста, но если мы говорим, например, о немудром мире, мы прекрасно. И если мы посмотрим контекст, мы вдруг увидим, что немудрое это у Павла это то, что Христос умер на кресте. Вот. Это вовсе не отсутствие знаний, и Павел, наоборот, чаще призывает к тому, чтобы иметь мудрость, иметь знания. Вот. О мудрости говорят притчи Соломонова. Вот. И поэтому. Поэтому, говоря о каждой вот подобной присказке, важно взять именно контекст и посмотреть, о чем же действительно говорит автор. И чаще всего это как раз оказывается, что он говорит не о том, что не нужно учиться, а совсем о другом, о стереотипах, о каких-то непониманиях того общества или мира, касающихся Евангелия, Благой Вести. Так что вот как-то так.
Я тут, по-моему, в эфире уже вспоминал высказывание Томаса Мёртона, которое звучит примерно так. Если вы десятилетней давности не осудили бы себя сегодняшнего как еретика, значит, вы совершенно не развиваетесь духовно. Вот, есть какой-то путь, который человек проделывает. Вот, Леонид, вы как человек, имеющий непосредственное отношение к христианскому образованию, Как вы оцениваете, что вам это христианское образование дало? Потому что все-таки сначала бакалавриат в СПХУ, потом магистратура в СПХУ. Можете себя вспомнить вот, до первого курса бакалавриата, то есть вот таким еще наивным, значит, поступающим абитуриентом. Что изменилось в вашей жизни? Что вам дало христианское образование?
Ну, во-первых, христианское образование, богословие – это инструмент и определенный навык. То есть, если мы говорим, сравниваем богословие с любым другим инструментом, то мы понимаем, что там, фрезой или более сложным инструментом гораздо проще обрабатывать и эффективнее ну, делать работу, чем, например, напильником. Вроде бы простой инструмент. То есть, чем серьезнее получаемый навык и чем более серьезный инструмент ты осваиваешь, тем более качественнее и больше работы ты можешь делать. С богословием то же самое. То есть для того, чтобы понять о том, что Христос пришел на этот мир, умер за нас, и благодаря этой жертве мы спасены, в принципе, образование не нужно. Это четко и понятно из самой Библии. Но когда мы сталкиваемся с более сложными ситуациями, касающимися христианской этики, касающихся апологетики, то есть защиты веры перед атаками там, представителей других религий, атеистов и так далее, во всех этих случаях нам необходимо иметь инструмент, чтобы, как сказал Петр, быть готовым дать отчет о своем повании, при этом не так, чтобы именно победить, а так, чтобы услышать точку зрения другого человека, понять ее и дать такой ответ, чтобы он услышал твою точку зрения, чтобы это не было просто распри, а это именно был эффективный диалог, который ведет к какому-то однозначному заключению. То есть в любом случае, когда мы говорим об образовании, мы говорим о том, что наш опыт расширяется, наша картина мира расширяется, и у нас есть более эффективные инструменты для того, чтобы нести благую весть, для того, чтобы наседать общину, для того, чтобы, в конце концов, Слово Божие, Царство Божие, оно имело действие, оно распространялось.
Угу. Ну, а вы-то как себя почувствовали, вот, пройдя этот путь образовательный?
Ну, я лично я заметил, что я стал в каких-то вещах менее радикален, понимая, что не всегда какое-то место, оно может быть однозначным, что есть различные толкования. И, во-первых, это дало возможность, и понимание того, что нужно слушать собеседника, чтобы разобраться в чем-то. Вот, задавать вопросы не только собеседнику, но и самому себе. То есть это образование, получается, дало мне возможность саморефлексии и возможность оценивать какие-то вещи, пытаться пользоваться различными инструментами для того, чтобы углубиться и разобраться в них, в конечном счете постоянно повышать свой уровень развития.
Угу. Получается, образование некоторым образом помогает избавиться от такого узкого фанатичного мышления, да?
Или... Да, совершенно верно. То есть, когда образования достаточно, легче осудить другого человека. Когда образования достаточно, уже это сложнее делать, ты уже понимаешь, наверное, на практике слова «не судите, да не судимым будете», потому что ты понимаешь, что значит «не судить», в каком смысле «не судить», как нужно оценивать, как нужно общаться, понимаешь, что мир, он не черно-белый, и христианство, оно не черно-белое, а в нем есть достаточно много оттенков.
Но ведь проще жить в черно-белом-то мире.
Безусловно, очень легко. Но правильно ли это с точки зрения, с точки зрения христианства, с точки зрения любви? Я как раз-таки думаю, что это неправильно. Проще, но неправильно. Вот, а гораздо правильнее именно стараться разобраться во всем. Мне кажется, именно этого от нас требует Господь.
А как, хорошо, есть возможность у кого-то поступить в христианское учебное заведение, чтобы там пройти вот этот маршрут от неофита до магистра богословия. А докторские, кстати, у нас же вроде нигде в евангельской среде не выдают.
Ну, по-моему, сейчас докторской аккредитации нету, да. Насколько мне известно, в известных мне учебных заведениях пока магистерская степень, она пока выше.
Ага. Ну, потому что официально теперь можно государственно получить диплом, защититься, да, стать доктором богословия.
Угу. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, дело времени. То есть, я думаю, что в будущем... Сейчас нужно университетам христианским получить государственную аккредитацию, и тогда можно будет уже говорить о докторской степени.
Ну вот интересно, если есть возможность этого образовательного маршрута, то понятно, что она есть не у всех, потому что тут надо желательно обладать целым набором качеств. Быть молодым, угу. быть незанятым для того, чтобы это же все-таки очное обучение. Угу. Вот. Чтобы тебя кто-то спонсировал, наверное, родители. Угу. Что обучение не бесплатно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Не все могут себе этого позволить, хотя бы по времени даже, угу. да, не обязательно по деньгам, но по времени уж точно. Вот это все очень затратно. И тогда что делать остальным христианам, которые не могут поступить, не знаю, там то же самое с ПХУ или еще куда-нибудь? Mm. Какие у них есть возможности для вот такого интеллектуального развития?
Mm-hmm. Даже в том же самом СПХУ с января в тестовом режиме запускается дистанционное онлайн-образование. И уже, наверное, со следующего года будет оно по полной степени открыто для желающих. И мне кажется, что вот сейчас технологии находятся на том уровне, что образование становится, особенно онлайн-образование, оно становится доступным для всех. Несколько лет назад вариантом электронной Библии была либо цитата из Библии, в принципе, там достаточно было большое количество модулей, но все-таки она была ограничена по функционалу изучения древнего текста и так далее. Либо была программа BibleWorks, которая стоила $350 и также большинству людей недоступна. Угу. Вот, тем более, что ее нужно было заказывать на дисках лет так 10 назад. Она не так было легко из-за границы заказать. Поэтому особого выбора не было у людей. Сейчас есть замечательные ресурсы вроде Bible Zoom, где мы можем посмотреть Библию на языке оригинала, воспользоваться экзегетическим ключом Клёна Роджерса, посмотреть, как этот отрывок выглядит в манускрипте. Uh-huh, uh-huh. Кстати, манускрипты они берут с другого хорошего ресурса – кодекс Синактикус. Это Синайский кодекс. Несколько библиотек, включая Российскую национальную, договорились. Имеющиеся фрагменты были качественно отсканированы, размещены в сети, была сделана транскрипция. Поэтому самый древнейший кодекс с полным Новым Заветом теперь доступен в сети, и можно его изучать, если иметь соответствующие навыки. Так что... Поэтому дело за малым. То есть я думаю, что онлайн-курсы как раз помогут научиться пользоваться вот этими инструментами, которые уже есть в сети. Uh-huh. Сейчас очень много книг в сети. Есть, ну, и многие даже выходят на легальный уровень. Так, например, на сайте Исхатос вполне легально продается славянский библейский комментарий. Вот. И разница существенная. Если бумажная версия стоит около 4000, то электронная всего 600 рублей. Угу, угу. Вот. И ее удобно с собой брать в планшете, в телефоне из читалки.
Да, сначала телефон купить, планшет.
Или читалку.
Или читалку.
Да, но в любом случае купить одну читалку или... купить один славянский комментарий. Мне кажется, сейчас примерно это на одном уровне ценовом.
Да. Тут слушатели нас спрашивают, это повтор опять или прямой эфир? Это прямой эфир. Вот. Да. Но тема образования, христианского образования уже звучала у нас. Мы просто mm-hmm. к ней решили вернуться на новом витке mm-hmm. вот, в связи с новыми разными мыслями и идеями по этому поводу. Но вот если человек просто начинает задумываться о том, что неплохо бы расти над собой, неплохо бы развиваться интеллектуально, какие первые шаги, вот, на ваш взгляд, что нужно такому человеку сделать? Предположим, он живет не в Петербурге, а где-нибудь, где нет больших библиотек, но у него есть доступ к интернету. Что ему нужно сделать, чтобы начать свое интеллектуальное восхождение?
Ну, мне кажется, доступ к интернету – это уже многое, во-первых. На будущем сайте дистанционного образования СПХУ мы предполагаем сделать отдельные курсы, которые будут достаточно приемлемы по цене. Пока курсы, мы оцениваем стоимость курса в 2500 рублей. Вот. Таким образом, человек может выбрать. Он берет полное образование или он берет какие-то отдельные программы. Все зависит от того, какие цели и что ему нужно. Для себя он образовывается или ему нужна корочка. В любом случае...
А вот если не корочка, а для себя и бесплатно желательно?
Ну, я думаю, что в любом случае мы будем публиковать постоянно какие-то статьи. Благо, научных статей у нас много. Видеозаписи в открытом доступе с какими-то лекциями, уроками и так далее. А именно вот платные курсы мы хотим сделать посредством вебинаров. То есть, когда есть интерактив, когда уже преподаватель конкретно, у него есть задача заботиться о том, чтобы материал урока дошел для студента, он понял, усвоил и может его сдать.
Но вот это пока все, так сказать, дела дней грядущих. Да. А вот сейчас что есть такое в сети, чем бы мог пользоваться обычный человек? Есть ли какие-то, не знаю, там подкасты на YouTube, которые бы вы рекомендовали, или какие-то сайты, ресурсы, где можно получить качественную информацию, где можно вот действительно заниматься тем самым самообразованием?
Ну, навскидку я могу вспомнить, что вот Ходос институт, возглавляемый Александром Ивановичем Негровым, бывшим ректором СПХУ, сейчас активно публикует ролики по христианскому лидерству. На сайте также доступны исследования лидерства, по вопросам лидерства среди молодежи Евразии. Вышло 4 книги, и они абсолютно бесплатно доступны на сайте. То есть это, мне кажется, очень хорошая, уникальная информация. То есть она действительно уникальная, не взята из каких-то источников, она касается нашей с вами стороны. Вот, поэтому там можно посмотреть лекции разных преподавателей, ролики с конференции и вот, соответственно, материалы, которые печатные, не печатные, а электронные. Электронные, получается, книги в формате PDF.
А еще что? Есть что-нибудь еще такое, что... Потому что это узкая тема.
Узкая тема, согласен. В принципе, вот упомянутый клуб «Эсхатос» содержит тоже различные книги там на обозначенных на сайте условиях. Можно вступить в клуб, и если нет возможности их купить в бумажном варианте, то есть какая-то возможность приобрести в электронном. Есть, соответственно, различные комментарии, как я уже упоминал, встроенные вот в программу Bible Zoom. То есть, соответственно, и греческий, и еврейский текст там подстрочный. Я, конечно, не сторонник подстрочного текста, потому что в таких изданиях зачастую конкретному тексту дается один однозначный перевод. Ну вот, и иногда бывают ошибочные толкования. Например, в греческом «саббатон» – это и суббота, и неделя. И я столкнулся однажды с таким, извиняюсь за выражение, глупым толкованием, когда сказано, на самом деле Христос не воскрес в первый день недели, Он воскрес в первую субботу. Потому что первый день недели и первая суббота – это миасабатон. Вот. И человек основывал, ну, соответственно, на подсрочном переводе свою догадку уникальную. Вот. Но она, конечно, в корне неверна, потому что тут нужно более глубокое знание греческого. А я знаю, что сейчас есть попытки преподавать греческий через вебинары. Но это вот одна единственная попытка была предпринята в сети «Контакт». В прошлом году набрали группа добровольцев, скинулась на площадку для вебинаров, и, соответственно, посредством вебинара Константин, я точно не помню, по-моему, он преподаватель Новосибирской богословской семинарии, ну, точно знаю, что он пастор церкви, он организовал изучение по Маунсу. Вот по учебнику древнегреческого, основы древнегреческого, Улема Маунса.
Да, но да, если тут вот, наверное, мы забыли упомянуть, конечно, если человек, вот этот гипотетический человек из глубинки, который имеет доступ к интернету, еще и обладает знанием английского языка, то возможности...
Да, если английского знает, возможностей гораздо больше. Я попытался русский сегмент описать.
Да, возможности больше, потому что вы заговорили о Маунсе, я вспомнил, что у самого Маунса замечательный ресурс на английском, где многие тексты доступны бесплатно, где можно посмотреть видео, лекции... Вот.
Я знаю, что есть еще несколько семинарий, несколько сайтов, которые у них есть, собственно, образование по видеоурокам. На память сейчас не вспомню. Недавно мне только показывали, но, соответственно, оно чисто вот для себя даже. То есть они, я читал информацию, они хотят получить какой-то международный сайт. Нет, не вспомню название. Но вот у него есть несколько на нескольких языках сайт, и, соответственно, несколько сайтов, разные курсы для того, чтобы христиане могли получить какое-то чуть повышенное образование. Но там тоже такой начальный уровень.
То есть, получается, первый совет, который можно дать любому человеку, стремящемуся к образованию – изучать английский язык, потому что изучение английского языка существенно расширяет границы наших возможностей.
Ну, да, английский, несомненно, расширяет, но я думаю, что русский сегмент постоянно пополняется. Возможно, первым советом такому человеку будет открыть Google.
Да. Хорошо, поговорим об этом еще через несколько мгновений.
В эфире передача «Двоеточие». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Добрый вечер. В эфире по-прежнему программа «Двоеточие». В студии Андрей Суховский и Леонид Куканов. Мы рассуждаем о образовании, или более узко, если взять, в христианском образовании. Но вот пытаемся понять, что такое образование вообще, зачем оно нужно и как можно заниматься и самообразованием, потому что не у всех есть возможности посещать очные лекции, не у всех есть время, не у всех есть деньги на это. Но вот если говорить о международных каких-то образовательных площадках, интернет-площадках, какие бы вы для себя выделили, какие привлекают ваше профессиональное внимание? На кого вы хотите равняться? Понятно, что вот в СПХУ будет таки, надеемся, эта программа, но что является для вас таким эталоном на данный момент?
Ну, скажем, не эталоном, а одной из самых известных площадок является Курсера. Но минус, который я вижу, это все-таки просмотр видеолекций. То есть, когда мы говорим о том, что человеку нужно самостоятельно прочитать какой-то материал, самостоятельно просмотреть какую-то видеолекцию и самостоятельно сдать тест, это говорит о том, что на этом человеке лежит бремя того, чтобы самому фокусироваться. самому держать внимание, сосредоточить на предмете, и опыт даже очного обучения показывает, что на самом деле студентам сложно долго сосредоточиться на одном моменте, самостоятельно изучать. Поэтому для меня приемлемой формой является форма вебинаров. Я не совсем христианское образование, я проходил...
Поясните, может быть, не все слушатели даже знают, что это такое.
А, вебинар, это когда онлайн, напрямую, через определенную платформу преподаватель и студенты. То есть, это онлайн-класс. Студенты видят преподавателя, даже в таком маленьком окошке, потому что он особую роль не играет, видимо, только для того, чтобы визуальный контакт был с преподавателем.
То есть, студенты видят преподавателя, преподаватель не видит студентов?
Нет. Преподаватель не видит студентов, он видит чат вместо студентов. В чате студенты задают вопросы. А преподаватель вещает. Он читает вопрос, который видит в чате, и может его объяснить. То есть,
Никому не надо выходить из дома, фактически.
Никому не надо выходить из дома.
Мечта.
Да, и тем не менее, это все-таки уже более качественное образование, чем просто видео. Потому что ты можешь задать вопрос, как на уроке. Поднял руку, задал вопрос. Тут написал в чате, соответственно, задал вопрос. А можешь в чате просто побеседовать со своими одноклассниками, никто не будет бронить, потому что я замечал, что даже некоторые, то есть идет переписка между студентами, но не сильно отклоняясь от темы, то есть по теме.
У вас был опыт ведения вебинаров или
участия?
Участие.
Я говорю, что попробовав это, мне действительно понравилось. Я брал курс UX-дизайна в нетологии. Если слушатели помнят, по нашим прошлым передачам я еще и дизайнер.
Ко всему прочему, да.
Поэтому это был первый, наверное, мой опыт серьезного обучения, потому что нетология – университет с государственной лицензией. Она сотрудничает с ведущими организациями, такими как Яндекс, Альфа-банк и так далее, оттуда преподаватели. Поэтому достаточно сложное было обучение, достаточно серьезное. И в этом случае вебинар, он более был... Вебинар как форма образования был более удобен, потому что был постоянный контакт с преподавателем. Через чат во время обучения, через специальную созданную для набора группу в Фейсбуке. Там было общение с преподавателями, с координатором курса и с друг с другом. Мы делились своими проектами, вопросами, отвечали друг другу, потому что кто-то уже имел опыт в UX-дизайне, кто пришел повышать квалификацию, а кто-то, как я, полностью ноль был, и, соответственно, вопросов у меня было очень много.
Получается, а сколько обычно студентов вмещает в вебинар? Потому что лекционная форма очная допускает хоть 100 студентов, да? А вебинар, я так понимаю, это все равно на маленькую группу рассчитано.
У нас было более 50 человек.
Более 50 человек.
В группе. То есть там шел набор группами. Обучение длилось 3 месяца. По окончанию, если успешно сдал 70% домашних заданий и тесты, то получал официальный сертификат, плюс нетология, она помогает устроиться на работу. С христианским не знаю, как, потому что все-таки служение – это не работа. Тут, видимо, на плечи церкви ляжет устройство студентов. Но университет, по крайней мере, готов предоставить какие-то серьезные знания, очень серьезные. И поэтому форма вебинара, мне кажется, более такая качественная, чем форма с просмотра видео, с последующими без личными тестами, без личными чтениями.
Я вот знаю, что Западно-Сибирский библейский колледж проводил вебинары по разным дисциплинам, и что-то не очень студенты активно участвовали. Не уверен, в чем тут дело. Но почему это вообще, если такая удобная форма, ведь, в принципе, любой пастор в церкви, не пастор, проповедник, может тоже свой вебинар какой-нибудь организовать. Почему не возникло до сих пор некой сетевой структуры, способствующей самообразованию? Там кто-нибудь читал бы древнегреческий, кто-нибудь еще что-нибудь. Возник бы такой сетевой онлайн-образовательный ресурс.
Мне кажется, уже возникают подобные вещи, но в христианской среде с некоторым опозданием.
Как всегда, да?
Да, то есть если это тренд уже в светском образовании тренд, и уже действительно тут нужно школам, онлайн-школам как-то позиционировать, что у нас преподаватели с качественным образованием, потому что появляются просто люди, которые просто арендуют площадку и учат, и мы не знаем, кто эти люди, с каким образованием и так далее, то в христианской среде есть несколько достаточно образованных людей, которые ведут вебинары. Насколько я знаю, Павел Бегичев постоянно работает с этим. И вот, как я сказал, есть вебинары по изучению древнегреческого языка, но это носит хаотичный и не систематизированный порядок. А университет, если мы говорим про университет, он обладает очень уникальными ресурсами. То есть несколько преподавателей с образованием магистра богословия или доктора богословия университетов ЮАР или Голландии или из других стран, которые достаточно большой вес имеют. И, к сожалению, их знания доступны для небольшой аудитории, которая способна приехать из далекого города в Санкт-Петербург или просто из Санкт-Петербурга приехать и очно посвятить какое-то время своей жизни изучению, очно или заочно. Но в любом случае для многих проблема, если человек не из Петербурга, это именно приехать. Вот, поэтому я надеюсь, что в христианстве тренд онлайн-образования, тоже светский тренд, станет и христианским трендом, то есть тоже будет иметь популярность. Тут главное, мне кажется, чтобы заинтересовать.
А вот тут слушатель возражает следующим образом. Если бы это было так уж удобно, то все бы вузы так учили.
А мне кажется, сейчас все...
Парируйте, Леонид.
Большинство вузов, кстати, переходят на онлайн-образование. Светских и не только. То есть первопроходцами, как я сказал, являются на Западе. То есть мы знаем, что многие знаменитые иностранные вузы на Курсере начали проводить какие-то отдельные курсы, программы и так далее. Потихоньку это приходит и в нашу российскую действительность. Но опять же я говорю, что это вот пока за пределами христианского образования. То есть это государственные университеты или, может быть, какие-то частные. Ну, частные сейчас больше, потому что им нужно как-то конкурировать. Если МГУ или СПбГУ могут как-то себе позволить больше сосредоточиться на офлайн образовании, потому что у них уже есть имя, то вот частные зачастую берут тем, что они могут быть доступны из любой точки мира.
Ну, я смотрю, что вот в российской интернет-среде действует несколько ресурсов, похожих на Курсеру. Ну, конечно, как в известной поговорке, все как в Париже, только дома пониже, асфальт пожиже. Вот. Например, есть ресурс Универсариум, где разные вузы участвуют, и тоже онлайн-лекции. Но они, к сожалению, мало чем отличаются от лекций аудиторных, прямо скажем, они также скучны, вот, потому что это преподаватель, который стоит у доски и что-то рассказывает. Мне кажется, вот будущее-то оно не, даже не за вебинарами, которые тоже, ну, в общем, довольно скучная форма времяпрепровождения, а за какими-то очень такими интерактивными, интересными событиями.
Да, извиняюсь, я вспомнил, мы же не договорили, мы немножко отвлеклись на форму общения между преподавателем и студентом, но это лишь примерно четверть экрана занимает, а основную часть экрана занимает презентация. И тут уже форма донесения определенной лекции зависит от таланта преподавателя. И презентация может быть вполне интерактивной и вполне убедительна и развлекательна даже. То есть, конечно, я думаю, что если мы говорим о христианском, вообще об образовании через посредством вебинаров и так далее, то презентация, которая выполняет функцию доски, вот, она гораздо может быть эффективнее, потому что на доске мы всегда статично, статичные мелком что-то пишем, тогда как современные программы PowerPoint или более продвинутые у компании Adobe, по-моему, как раз появилась Adobe Presentation или что-то такое. Вот. То есть они позволяют подавать материал с интерактивом, то есть интересно.
Вот еще один вопрос. Опять-таки, Леонид, придется вам отбиваться. В каком светском вузе вы учились таким образом? Где вы видели этот метод? Можете ли вы назвать хотя бы 3-4 вуза в городе, кто ведет обучение на основе вебинаров?
Светский вуз, который имеет и офлайн.
Нет, тут, видимо, надо будет пояснить, что вебинары все-таки ни в одном вузе не являются основной формой обучения. Это какая-то дополнительная возможность. Вот. Потому что, видимо, у радиослушателей возникло ощущение, что речь идет про то, что вот прямо вуз существует исключительно в такой электронной форме, и только вебинары и есть.
Нет, конечно. Даже вот если говорить про упоминаемую мною нетологию, вот, как действительно вуз, потому что имеет и государственную лицензию, и аккредитацию, вроде бы имеет. Я на самом деле не интересовался, потому что...
Леня, может быть, зря потратили деньги. Но...
Нет, на самом деле то, что там работают сами сотрудники... Ну, в чем плюс вот нетологии? Там, соответственно, работают сотрудники тех учреждений, которые берут. Там не обязательно иметь какую-то аккредитацию государственную, чтобы потом успешно работать. То есть можешь в своей фирме работать, можешь трудоустроиться. То есть там помогают с этим при прохождении. Вот, составляют резюме и прочее. Но даже вот этот вуз, он существует офлайн. Вот. Если говорить о каких-то конкретных программах, ну, тут я, в принципе, наверное, честно признаюсь, что сейчас не готов ответить, вот, поскольку не было такой задачи именно пройтись по государственным университетам российским и посмотреть, в принципе, наверное, для статистики это неплохо, поскольку я знаю, что на самом деле на людей очень хорошо влияют цифры. Вот. Но по-настоящему-то задача стоит именно выбрать ведущие какие-то университеты и взять опыт у них.
Но пока все плачевно. Я вот могу сказать точно, как долгое время преподававший в Герцена, одном из крупнейших вузов Петербурга, вот, и вообще отечественных, что нету там онлайн-обучения на должном уровне. Вот, может быть, даже какие-то кафедры делают онлайн программки свои, угу. Вот, но на уровне самого университета это все не позиционируется, угу. И пока очень-очень слабо, в зачаточном состоянии это развито. Угу. Вот, я что-то могу ошибаться, но я не помню, чтобы такое было даже у СПБГУ, угу. Хотя им-то уж прям как бы должны быть и карты в руки, это угу. уже устоявшийся бренд, и можно было бы много сделать просто за счет вот угу. самого имени. Вот поэтому я могу точно... московские вузы вот что-то делают.
Московские, я могу точно сказать, что вот Гарвард что-то делает.
Да, знаменитый московский вуз.
Нет, Гарвард... я говорю, не московский, но это знаменитый вуз, то есть, в принципе, то есть... Мы о чем говорим? О том, что в принципе это образование, ну, как бы онлайн-образование не популярно, или то, что в российской действительности оно находится только вот в зачаточном состоянии в государственных университетах. Потому что, ну, я говорил, что на самом деле государственные университеты, МГУ, СПбГУ, они могут работать себе, ну, позволить работать на офлайн.
Ну да, есть потому инфраструктура.
Потому что люди знают, люди идут туда. То есть, если говорить, почему нет в СПбГУ и МГУ онлайн-образования, мы можем говорить только просто потому, что им конкретно не нужно. Британская школа дизайна, хотя дизайн вроде это то, что, ну, как бы нужно изучать офлайн. Я как дизайнер, который сидел у мольберта и рисовал, ну, как бы рисовал, писал картины. Вот, я думаю, а как можно интерактивно изучать? Но, ну, и тоже британская школа имеет офлайн и онлайн курсы.
Ну, вот странно получается. СПбГУ, МГУ не нужно, а Гарварду нужно. Уж если сравнивать Гарвард...
В британской школе там тоже, там цены очень немаленькие.
Вот. То есть, просто, видимо, неосознанная эта экономическая ниша как достойное внимание. Может быть, нет соответствующих специалистов и технологий, может быть, нет политической воли. Но как-то странно, действительно, крупнейшие университеты мира, угу. которым и онлайн, и офлайн студенты да. стоят в очередь, этим да. занимаются, а наши российские почему-то нет.
Я думаю, что это вопрос времени. Если мы вообще говорим про онлайн и мобильные технологии, то первопроходцем вот в мобильных банках и онлайн-технологиях был банк Тинькофф. Он имя-то себе сделал за счет того, что они очень качественно и удобно сделали мобильные сервисы. То есть, если говорить про мобильный банк, про оплату штрафов и всего прочего через интернет, про перевод денег с карты на карту через интернет, они нашли своих клиентов именно за счет того, что они были хорошо представлены в интернете и в мобильных версиях, потому что офисов у них как таковых нету. И благодаря тому, что они стали забирать у крупных банков клиенты, о том, чтобы иметь качественные мобильные приложения и интернет-банки, то есть и у Сбербанка теперь, я помню, там была реклама, там вышла новая версия Сбербанка, теперь цвета соответствуют, там flat design, то есть плоский. То есть, ну, как бы кто-то использует определенный тренд, особенно касающийся интернет-технологий, чтобы вырваться. Когда кто-то крупный замечает, что он посредством этого вырвался, соответственно, они...
То есть, пока недостаточно конкуренции на нашей российской образовательной среде для того, чтобы эти технологии стали развиваться.
Да, я думаю, что есть вот даже вот по этим вопросам есть представление, что разве может быть онлайн-образование лучше, чем офлайн-образование? Я думаю, что может, потому что вот, ну, интерактивный класс от физического класса, но он сейчас не сильно отличается, тем более, что студенты приходят с ноутбуками, и И, в принципе, иногда создается впечатление, что не все студенты хотят получать, что они здесь отсиживаются ради того, чтобы в конце получить. Я не буду говорить про всех студентов, но иногда вот возникает такая мысль.
Можем ли мы сказать, что, в общем, мир постепенно движется к тому прекрасному или ужасному моменту, когда вот обычные университеты, офлайн-университеты, с их громоздкой инфраструктурой, с необходимостью платить огромные деньги за аренду помещений, там, и всякие издержки, и хозяйственные прочие, да, траты, все это уйдет в прошлое, останется только или будет превалировать электронная форма обучения, дистанционная.
Мне кажется, сейчас в принципе все уходит в интернет. Ну, когда я говорю «вообще кажется», я очень часто вот в течение эфира сказал слово «кажется». Но, разумеется, я не вижу окончательно будущего, вот, поэтому это такая форма защиты, что, может быть, все будет. Но если мы посмотрим на тенденции, сейчас даже все уходит не в интернет, а в мобильные технологии. Планшеты, смартфоны, в телефонах у нас есть фотоаппараты, социальные сети, мы общаемся с телефонами. Да, многие бьют тревогу. Что ж такое, даже живого общения нету. Вот приходит парочка в рестораны, и оба сидят в телефонах. Тут, конечно, всегда нужно иметь мудрость. То есть мы можем использовать эти гаджеты, чтобы потерять общение, а можем действительно пользоваться интернетом для того, чтобы получить доступ к чему раньше доступ никто не мог получить, к миллионам книг. Вот. Мы ограничились курсерой, но вот я хотел похвалить проект Google Scholar, то есть в свое время он помог мне для написания диссертации найти какие-то книжки, взять какие-то цитаты. Вот. Может быть, все книги не были доступны сразу, но вот необходимые моменты, которые я мог процитировать, упомянуть, да, я пользовался. Поэтому интернет, как и любой инструмент, как я вначале говорил, благословие, зависит от того, правильно им пользоваться или неправильно. Любым инструментом можно что-то повредить, а можно что-то починить.
Вот. Ну вот, видимо, впору в школах создавать какие-то курсы о том, как правильно пользоваться интернетом. На урок информатики объяснять не всякие основы там бейсика, вот, а как искать тексты в интернете, как правильно пользоваться Википедией, каким данным верить, каким не верить. Все это тоже ведь основа самообразования.
Ну, и я думаю, что родителям нужно больше времени уделять при воспитании своих детей, потому что есть тенденция, что многие заняты, и чем самому прочитать книжку ребенку, легче поставить аудиокнигу по смартфону, дать смартфон в руки, чтобы ребенок чем-то занят. А это уже закладывает основы будущего, когда человек, у него вся социализация в телефоне.
Угу. Ну вот на этом мы закончим. Желаем вам больше учиться онлайн, но при этом чаще бывать со своими родными и близкими вместе, а не по интернету общаться, а вживую. Спасибо большое за эту беседу, Леонид. Встретимся снова в эфире, дорогие радиослушатели. Доброго вам вечера.
До свидания.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.